Глава шестая. Роберт видел, как все это произошло. Он сидел на корточках на плоской крыше башни дальнего контроля и осторожно отсоединял антенны-приемники. Их было 48 тонких, тяжелых стерженьков, вмонтированных в скользящую параболическую раму, и каждый нужно было аккуратно вывернуть и со всеми предосторожностями уложить в специальный футляр. Он очень торопился и то и дело поглядывал через плечо на север. Над северным горизонтом стояла высокая черная стена. По гребню ее, там, где она упиралась в тропопаузу, шла ослепительная световая кайма, а еще выше, в пустом небе, вспыхивали и гасли бледные сиреневые разряды. Волна надвигалась неодолимо, но очень медленно. Не верилось, что ее сдерживает редкая цепь неуклюжих машин, казавшихся отсюда совсем маленькими. Было как-то особенно тихо и знойно, и солнце казалось особенно ярким, как в предгрозовые минуты на земле, когда все затихает, и солнце еще светит вовсю, но полнеба уже закрыто черно-синими тяжелыми тучами. В этой тишине было что-то особенно зловещее, непривычное, почти потустороннее, потому что обыкновенно наступающая волна бросала впереди себя многобальные ураганы и рев бесчисленных молний. А сейчас было совсем тихо. До Роберта отчетливо доносились торопливые голоса с площади внизу, где в тяжелый вертолет навалом грузили особо ценное оборудование, дневники наблюдения, записи автоматических приборов. Было слышно, как Пагава гортанно бронит кого-то за то, что преждевременно сняли анализаторы, а Маляев неспешно обсуждает с Патриком сугубо теоретический вопрос о вероятном распределении зарядов в энергетическом барьере над волной. Все население Гринфилда собралось сейчас в этой башне под ногами Роберта и на площади. Взбунтовавшиеся биологи и две компании туристов, остановившиеся накануне в поселке на ночлег, были отправлены за полосу посевов. Биологов отправили на Птерокаре вместе с лаборантами, которым Пагава приказал оборудовать за полосой посевов новый наблюдательный пункт, а за туристами прибыл специальный аэробус из столицы. И биологи, и туристы были очень недовольны. И когда они улетели, в Гринфилде остались только довольные. Роберт работал почти машинально и, как всегда, работая руками, думал о самых разных вещах.
«Очень болит плечо. Странно. Плечом нигде не стукался. Живот саднит. Ну, живот понятно, когда споткнулся об ульматрон».
«Интересно, как сейчас выглядит этот ульматрон, и как выглядит мой птерокар, и как выглядит... Интересно, что здесь будет через 3 часа? Цветники жалко. Детишки целое лето трудились, выдумывали самые фантастические сочетания цветов, и тогда мы познакомились с Таней. Таня, тихонько позвал он, как ты там сейчас?» Он прикинул расстояние от фронта волны до детского. «Безопасно», — подумал он с удовлетворением. «Они там, наверное, и не знают о том, что волна, что взбунтовались биологи, что я чуть не погиб, что Камил...» Он выпрямился, вытер лицо тыльной стороной ладони и посмотрел на юг, на бесконечные зеленые поля хлеба. Он пытался думать о гигантских стадах мясных коров, которых перегоняют сейчас вглубь континента, о том, как много придется работать над восстановлением Гринфилда, когда рассеется волна, и как неприятно после 2-летнего изобилия снова возвращаться к синтепище, к искусственным бифштексам, к грушам с привкусом зубной пасты, к хлореловым супам сельским, котлетам бараньим квазибиотическим и к прочим чудесам синтеза, будь они неладны. Он думал, о чем попало, но он ничего не мог сделать.